направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго вечера, дорогие друзья. Это программа «Врачи и пациенты». С вами по-прежнему Наталья Троицкая. Рада всех приветствовать. Надеюсь, в добром здравии. Если нет, то будем поправлять обязательно. Особенно эта программа вообще больше сегодня посвящена девчонкам, нам, красивым, молодым женщинам, девочкам, девушкам. И бабушкам, конечно же. Потому что мы сегодня будем говорить о женском здоровье. Как сохранить вообще женское здоровье? Чем чаще болеют девушки и женщины? Как подготовиться к беременности, особенно в период пандемии, уже, которая протекает уже больше 2 лет. Почему больше? 2 года будем скоро отмечать, к сожалению. Вообще, какие заболевания протекают бессимптомно, но приводят к непоправимым последствиям? На что и когда и в какое время нужно сдавать какие-то специальные анализы? Может, диспансеризацию гинекологическую проходить? В общем, об этом, многом другом мы сегодня поговорим с нашим гостем, но прежде чем его представлю, я хочу все координаты эфира, конечно же, сказать. Присоединяйтесь. СМС +7 925 888 88 94 8. Телеграм говорит МСК-боты и Твиттер говорит МСК. Также можно позвонить +7 495 737 394 8. Итак, на связи с нашей студией старший научный сотрудник Московского областного НИИ акушерства и гинекологии, кандидат медицинских наук, врач-акушер-гинеколог, онколог-гинеколог Елена Александровна Чулкова. Елена Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена Александровна, мы обычно как бы программу начинаем часто достаточно по разным заболеваниям со статистики. Но мы давайте поговорим в принципе о том, какие женские болезни вот у нас в России, в Москве, в Московской области чаще всего встречаются. С чем приходят молодые девушки и женщины?
Вы знаете, и молодые девушки, и женщины, и среднего возраста, и даже пожилого, вообще приходят с разными вопросами. Кто-то приходит просто на диспансеризацию, что давно не было у врача, да, кто-то приходит с каким-то конкретным запросом. Сказать, что что-то чаще встречается, что-то реже, наверное, все-таки это зависит от того углубленного профиля, которым ты занимаешься, потому что есть достаточно редкие заболевания, но если ты занимаешься этим заболеванием всю жизнь, тебе кажется, что этих больных очень много, потому что они приходят только к тебе, поэтому... Вот так.
Понятно. Елена Александровна, скажите, пожалуйста, а все-таки вот вы сказали, что приходит кто-то, очень давно не было гинеколога. И у нас, кстати, вот эта проблема на самом деле очень большая, особенно за период, который мы сейчас тяжело все протекают, период пандемии, потому что, в принципе, про диспансеризацию стали не то чтобы забывать. Понятное дело, пойдешь в поликлинику, во-первых, и ресурсов нет, во-вторых, и можно вообще-то как бы подцепить инфекцию нехорошую, да, коронавирусную. Поэтому многие переживают и боятся. Затягиваются какие-то заболевания женские, если вот человек не был... А некоторые же, к сожалению, к гинекологу приходят, когда совсем все плохо, что-то действительно болит, тревожит, либо уже на скорую помощь, не дай бог, с кровотечением везут. Почему такая ситуация? Почему? Скажите, пожалуйста.
Как сказать? Вот смотрите, молодые женщины, почему, реже обращаются к гинекологу? Совсем молодые, потому что ничего не болит, и, в принципе, организм компенсирует, и быстро компенсируется, и, собственно говоря, кто из нас в 20-22 года регулярно посещал гинеколога, если ничего не беспокоило? Были другие дела. Женщины более такого уже взрослого возраста, скажем так, то есть это где-то в районе 30-35 лет, они более ответственно относятся к своему здоровью, стараются чаще посещать гинеколога. Но если у вас в семье маленький ребенок, особенно если он до 3 лет где-то, женщина немножечко после родов, где-то до 3 лет, она немножечко про себя забывает. вот так, мягко говоря, и ей становится не до посещения гинеколога. Хорошо, 3 года – это допустимо, но на 10 лет, конечно, оставлять себя в покое не стоит. А, к сожалению, женщины пожилого возраста, во-первых, они маломобильные, да, и если они живут в каких-то отдаленных районах, да, да и в Москве, наверное, тоже, то зачастую им просто тяжело добраться, да, до поликлиники. И все еще жива такая вот устойчивая стыдливость. Ну что я пойду? Я уже старая. Ну что у меня там смотреть? Я уже деток родила, уже внуков вырастила. Зачем мне гинеколог? Я к терапевту. Вот. Поэтому, наверное, задача в том, чтобы терапевт при посещении смотрел, да, для этого создаются вот эти единые системы, да, и это хорошо, единая информационная система, даже если она не такая совершенная, вот эта ЕМИАС, да, но хотя бы она дает возможность посмотреть, да, тому же терапевту, что женщина давно не посещала такого-то врача, да, такого-то врача, и дать ей направление и сказать: нет уж, вы, гражданка, пожалуйста, сходите, Марья Ивановна, сходите к гинекологу. Да я не пойду. Нет, сходите. То есть вот это называется как бы такая вот активная выявляемость, да, не пассивная, когда они сами выходят, а активная. И таким образом, проходя определенные обследования, это, ну, как сказать, такая не диспансеризация. Диспансеризация все-таки это когда там определенные обследования, они проходят в определенное время. А вот именно такая вот активная выявляемость и направление женщин к определенным специалистам.
Это просто вот нет, вот Ирина Александровна, вы сказали, это просто вот в идеале картину вы написали, что ты приходишь к терапевту, у которого еще 100 человек в коридоре там сидят, и он должен о тебе вспомнить, что тебе нужно пройти. Но вот сейчас мы обратимся, не хотим пугать, но все-таки скажите, Ирина Александровна, если долго не обращаешься к гинекологу, не ходишь, забываешь, то, как правило, есть же серьезные заболевания, мы об этом достаточно часто говорим, онкологические заболевания, какие-то другие неприятные, очень даже неприятные, и если запускать, то это серьезные процессы, действительно, которые могут даже жизни угрожать. Поэтому какой бы возраст ни был, нужно обязательно гинеколога посещать. А вот давайте сейчас скажем, в каком возрасте и как часто посещать, какие обследования нужно женщине, например, раз в год или раз в 2 года проходить у гинеколога, у мамолога, и какие анализы нужно сдавать, Елена Александровна, потому что об этом часто забывают. Ну, я была, да, там, врача, там, 3 года назад, да, у меня все было хорошо, все, УЗИ сделали, и все, убежала, например.
Да. Смотрите, вот здесь как раз очень интересный вопрос, потому что очень вот стандартная такая ситуация, он говорит: ой, а врач мне вот ничего не сказал. И это второй вопрос, да, одна это ответственность врача, и вторая это ответственность нашей женщины. А для того, чтобы она стала ответственной, существует такое старое такое слово «санпросвет работа», да, то есть не пугая женщину, но просвещая, да, то есть вот эти старые советские плакаты, да, там «не ходи к бабке, повитухи, иди в женскую консультацию, рожай в роддоме», да, это и есть санпросвет работа. То есть мы должны сами женщину информировать, гинекологи, я имею в виду, да, что «дорогая женщина, мы можем забыть, мы сейчас такое время, мы тебя можем не вызвать, но ты сама должна помнить, что ты должна к нам прийти там через год», предположим. И вот существуют некоторые моменты, да, то есть если мы сейчас перейдем все-таки к таким моментам, существуют определенные скрининги, да. Что такое скрининг? Это, чтобы понятно было, это тоже типа диспансеризации. Мне говорят, обычно пациент говорит: а у меня ничего не болит, зачем я буду сдавать этот анализ? Нет, скрининг – это именно не то, что никогда ничего не болит, а это вообще обследование всего здорового населения с целью выявления определенного заболевания. То есть неважно, старый ты или молодой, да, ты подпадаешь под этот возраст, ты подпадаешь под этот пол, то есть женский, да, и ты идешь и сдаешь этот анализ. Болит, не болит, то есть это не имеет значения, это называется скрининг. Он помогает, скажем так, выявить заболевание до его активного проявления. И таким образом, да, вылечить, даже не предотвращая развитие данного заболевания. Самый известный скрининг у женщин, да, это мазок на онкоцитологию. Мазок на онкоцитологию помогает выявить нам заболевания шейки матки до развития рака. То есть мы как бы не допускаем развития рака. Вот. Сдается, он начинается его сдача, вот, собственно говоря, по стандарту это где-то начиная там с 20 лет и заканчивая там 65 годами. Ну, вот, с разной частотой, да, потому что от возраста зависит. Именно мазок на онкоцитологии, а не мазок на выявление вируса папилломы человека является отдельно, да, является скринингом. Потому что это понятие, оно несколько подменяется. Потому что про ВПЧ говорят очень многие, а про вот этот вот мазок они про него забывают. И женщина, читая в интернете, она идет и там в лаборатории просто сама сдает там ВПЧ и бегает с этим ВПЧ. А сам вот этот скрининг, она его не сдает, получается. То есть он один мазок на ВПЧ пока что не является скринингом. Вот это такой самый обширный скрининг, который сдается от одного, от раз в года до раз в трех лет, в зависимости от того, что показал ваш мазочек.
Угу, вот. То есть это гинеколог уже определяет. До следующего раза говорит, когда вам нужно сдавать.
Да, но не реже, чем раз в три года.
Угу. Вот вы сейчас сказали по поводу вируса папилломы человека. На самом деле, эта тема такая очень разрекламированная, популярная.
Очень.
И об этом постоянно все говорят, что вирус папилломы человека, вот 16-18 тип, онкогенный. Вот, и по поводу прививки, да, для, раз для подростков, для девочек, чтобы как раз не было страшного какого-то заболевания, рака шейки матки или рака матки и прочее, прочее. Но вот, вот онкоцитология, вот мазок, который, мне кажется, ему лет 100 уже в обед, всегда все это делали в СССР, да, все про это мамы и бабушки знают, но почему-то про это действительно многие вообще забывают и считают, что это не, ничего такого особенного. Хотя он, вот скажите, пожалуйста, вот этот мазок, что он показывает? И как вот на вашей как раз личной практике, Елена Александровна, что вы вот этим мазком часто, допустим, подловить можете? Спасти пациента, это... кстати.
Ну, естественно. Значит, самое интересное, что, ну, конечно, он не 100 лет, но он с 60-х годов этот скрининг исследует, то есть он достаточно очень давно, да, но надеюсь, что мы доживем и будем праздновать столетие данного скрининга. Вот. Я просто хочу сказать, что смотрите, значит, здесь ситуация такая, что как и любой плоскоклеточный рак, да, рак шейки матки, он развивается не сразу. Ну и вообще, рак – это не грибы, он за ночь не вырастает. Вот, поэтому вот такая вот поговорка, она очень хорошо характеризует. То есть, а уж плоскоклеточный – точно. То есть от нормы, скажем так, от заражения вируса и от начала его, скажем так, патологического действия на клетки, да, до того, как образуется рак, в среднем проходит от 7 до 10 лет, исключая иммунодефицитное состояние. Где все это в районе там намного быстрее проходит, но тоже не даже не за год. То есть вот даже при... Да, то есть от 7 до 10 лет. И вот в этот промежуток, сдавая мазок на онкоцитологию, почему он и говорит, мы и говорим, что раз в 3 года это тоже достаточный срок, да, мы можем... Он проходит, то есть, 3 еще состояния, изменения, которые считаются предраковыми. Ну, не предраковыми, фоновыми предраковыми, да, то есть, которые дают нам возможность, да, за эту женщину зацепиться, выцепить ее. В этом смысле скрининг работает, как я объясняю пациентке всегда, вот таким образом, вот этот мазок скрининг, да, то есть, он дает нам направление. То есть вот эти женщины направо, а вот эти женщины налево. То есть вот эта вот женщина, она сомнительная, мы за ней понаблюдаем, возможно, мы ее полечим, еще раз возьмем мазок. А вот эта женщина, у нее пришло все хорошо, нас ничего не беспокоит, значит, она придет к нам через 3 года. Вот так, то есть это такое своеобразное сито. Сначала грубое сито, потом помельче сито и потом совсем мелкое сито, которое помогает нам вот так вот отсеивать женщин и распределять их по определенным группам. Так вот, и когда приходит, например, молодая женщина, а это болезнь молодых, в средний возраст женщин с раком инситу или тяжелой дисплазией составляет где-то сейчас около 30 лет.
То есть это прямо молодые девчонки, ну, молодые женщины.
Это прям вот, да, девчонки. Многие из них по нынешним реалиям, они еще даже родить не успели. Ну, просто потому что сейчас такой момент, что надо сначала выучиться, потом поработать, потом, ну, как-то встать на ноги, а потом они только задумываются о родах, да, в отличие от наших там мам, не их даже мам, которые мы, их мамы, а наших мам, которые предпочитали, ну, как бы в то время, ну, как бы считалось, что надо рожать там 22, 23, 24 года. Сейчас, конечно, в крупных городах урбанистически это все откладывается после 30. Поэтому, ну, конечно...
Вот сразу вот вклинюсь с вопросом. Вот ваше мнение. Это же раньше, сейчас даже, ну, в 30 лет это уже не старородящие, по-моему, сейчас уже. Особо, да, это вот буквально лет 20 назад было, да, старородящие. Сейчас это как бы норма, потому что многие первый раз и в 35, и 37, и 39 даже рожают спокойно, а кто-то и в 40, и так далее, и тому подобное.
А кто-то и в 45.
Ох, да. Елена Александровна, ваше мнение вообще, это нормально или нет? В принципе, есть какая-то золотая середина, а потом уже и продолжим дальше по онкоскринингу.
Да, смотрите, ну, что значит нормально или нет? Нормально, если женщина, ну, как бы, сейчас ведь не принято говорить нормально, я хотела сказать сейчас, что нормально, если она родит. Но, с другой стороны, таким образом я обижу женщин, которые, например, не могут иметь детей или не хотят, это их выбор. Да, они откладывают свое материнство. Давайте будем говорить о том, что оптимально все-таки, как заложено природой, нам родить до 40 лет. Почему? Потому что природа заложила таким образом, что вот, как говорится, ребеночек, рожденный в 40, и природа дает нам еще 10 лет молодости, да, той самой, да, до наступления климакса, чтобы мы все наше потомство могли вырастить, поднять. Мы же животные, простите, но мы животные, да. И вот природа дала нам такую возможность вырастить всех наших детей, да, и уже, соответственно, дальше уйти в угасание, да. То есть вот такой принцип. Если мы говорим о природе, то до 40 лет это очень хорошо, если вы успели родить. Дальше, и это подтвердит любой репродуктолог, дальше, конечно, уже начинаются определенные сложности накопления и ошибок в генетическом материале яйцеклеток и вообще как бы снижение овариального резерва самого по себе. То есть не хватает уже яйцеклеток. Самое интересное, кстати, в наших яичниках, да, что в отличие от мужчин, количество яйцеклеток закладывается внутриутробно. То есть мы, маленькая-маленькая девочка находится внутри своей мамы, и именно тогда уже определяется, сколько всего яйцеклеток ей отмерено.
Вот так она... вот.
Да, и все. Вот сколько там заложилось, да, вот столько и будет.
А есть какие-то методы, чтобы понять, сколько яйцеклеток у женщины?
Ну, в принципе, такие методы, есть анализ, который показывает, да, уровень запаса еще, скажем так, яйцеклеток, которые могут быть оплодотворены. Это гормон, забыла, вылетел из головы.
Сейчас. Понятно. Все. Ирина Александровна, мы, если что, в общем, будут женщины наши знать точно, что такой анализ есть. Так, есть. И уже, да, уже уточнят, уже не будем как бы это уходить тогда. Мы вернемся к онкоцитологии и к нашим дорогим ненаглядным девушкам, женщинам, что нужно и когда это делать. Так, мы вот я немножко так подвожу небольшую черту под этим, что обязательно это нужно делать как минимум 3 раза в год, если никаких проблем нет.
Не-не-не, не 3 раза в год.
Ой, господи, один раз в 3 года.
Один раз в 3 года.
Все, это я уже тут, вот, видите, уже призываю совсем, что же там, с масла складывает. Да-да-да. Ну, следить за этим надо. Вот смотрите, если вот мазки сдаем, все хорошо, да, либо есть, к сожалению, какие-то заболевания, рози, шейки, матки. Мне кажется, это самый частый диагноз у молодых девчонок. Но как часто ходить к гинекологу на прием? Вот просто без каких-то дополнительных анализов. Вот при каких-то таких, ну, я бы не сказала, что это легкое заболевание, да, эрозия шейки или миома, ну, за которым, кстати, тоже нужно наблюдать, мы поговорим обязательно. Обязательно. Как часто прибегать к гинекологу, что вот, во-первых, на самом деле, Елена Александровна, вот честно скажу, за хорошего гинеколога, за своего родного, мне кажется, держится, и сарафанное радио так работает, что к этому человеку не попадешь, который свой, родной, это же очень важно, психологический еще подход, правильно, врача?
Но это же пациенту. Очень интимный доктор. Согласитесь, он знает все секреты, он должен, ну вот как бы быть как священник практически. Потому что здесь надо быть очень чутким. На самом деле я всегда говорила и говорю вот уже сейчас ординаторам, и меня так учили, что даже если ты что-то знаешь, да, даже если ты что-то предполагаешь, ты можешь по житейским понятиям употребить ложь во спасение, да? То есть имеется в виду, что, ну, например, нельзя что-то такое сказать, надо думать об этом, что может разрушить семью, например. Потому что бывают такие ситуации, что, например, пациентка мне говорила, мне доктор сказал, что ВПЧ, что это вот вас муж заразил, что это он там сходил налево, и вот вы теперь болеете. Но это не... Это неправильно. Понимаете, вообще...
Или уреоплазма
это,
какая-то.
Или уреоплазма, да. Или там, это молочница у вас, потому что это... То есть это о чем говорит? Я, наоборот, всегда говорю, что вот видите вот эту панель, да? Это все ваши микробы. Есть понятие оппортунистических инфекций. Есть инфекции, которыми действительно заражаются. Есть инфекции, которые оппортунистические, которые живут у вас и при плохих условиях, да, переходят на сторону зла. Все. Это дисбактериоз, по сути дела. И женщина сразу понимает, а, ну да, это же мои инфекции, все прекрасно. То есть нельзя такие вещи вообще озвучивать, потому что вы представляете, как человек ведь он же не медик, он же не может, ну как бы он не врач, он верит вам, да, он себе в голове уже целую картину нарисовал. Такие вещи, поэтому я говорю, что гинеколог, как вы говорите, хороший, да, он должен быть еще и психологом.
Очень хорошим.
Как и любой врач. Да? Чтобы вот каждому больному найти свой подход.
Это очень важно, на самом деле. Поэтому, да, будьте аккуратны. И вот для всех женщин и мужчин, ну, скажите, что вот эти все заболевания, еще раз, да, которые, ну, вот на слуху везде.
Да.
Заболевания,
Гарднерелла.
Да, какие могут жить годами? Скажите, перечислите заболевания. Вот, я же просто знаю, что вот уреоплазма, да, например, она у мужчин может жить годами. Ну, лет 10 назад у него была какая-то, например, женщина. Ну это еще до брака, например, для
встречи с этой девушкой. Хронический простатит, который преследует наших мужчин, ведущих сидячий образ жизни, урбанистический, да, которые на машине, вот, в офисе сидят, все, застойное явление в малом тазу, пожалуйста, там любая инфекция будет способствовать вот этим вот хроническим простатитам. И будет вот эта уреоплазма, да, тоже выделяться. Значит, здесь не в этом дело. Вот есть условные патогены. Они потому и условные патогены. В нашем, ну, как бы, такое количество бактерий живет, вплоть до кластридий во влагалище. Вот, поэтому гарднерелез, гарднерелла такая, это условный патоген. Вылечить его нельзя. Он будет жить с вами. Просто будут плохие условия, она будет в большом количестве, будут неприятные ощущения, будут симптомы. Мы вас полечим, восстановим флору, они уйдут. Но это не значит, что они не вернутся. И это не значит, что вы заразились. А это говорит о том, что идет как бы... опять возникли плохие условия, и ее количество опять выросло. А количество нормальных бактерий, лактобактерий, упало. Это не заболевание, скорее. Это состояние, да? Заболеванием оно становится только, когда появляется симптоматика. Поэтому если симптомов нет, а у вас чуть-чуть повышены гарднереллы, смысла лечить какими-то антибиотиками, еще чем-то, нету.
А ведь многие годами лечатся, добивают все подряд.
Да.
Ведь тебе тут,
да,
как это же есть, надо вылечить. 10 в 10, там в тысячной какой-то степени надо быстрее это все лечить. И ведь, кстати, находят и частные клиники, и гинекологам к разным ходят, которые лечат. Елена Александровна, лечат усиленно, активно все вот эти вот условно-патогены, как мы сказали. Вот ведь. А ведь есть какие-то более как раз опасные состояния, которые не обращают внимания СМП-центра. Вот, кстати, давайте по поводу них поговорим, вот заболевания, передачи половым путем. Вот какие вот протекают бессимптомно, но какие действительно опасные? И, кстати, какие анализы, как часто нужно сдавать для профилактики этих инфекций? Вот.
Есть хороший анализ, да, который... Конечно, и мазок на флору, который берет у нас наш районный гинеколог в системе УМС, который мы все считаем такой он уже устаревший. Хотя бы заболевание передающимся половым путем он определит. Он определяет трихомонады, да, и гонореи, которые видит в микроскопии человек с микроскопом, скажем так. Их просто видно, они крупные бактерии. Значит, но, конечно, есть более новые, совершенно новые вот, скрининговые системы, так называемые, да, это, ну, вот мне, например, нравится фемофлор. Он дает возможность прямо вот в процентном соотношении графиком показать, как флора, условно патогенная и патогенная флора, есть, нету, а условные патогены в каком процентном прямо вот соотношении они распределяются друг напротив друга.
Елена Александровна, прерываю, да, чтобы все другие сейчас задумались, послушали новости, что происходит в стране и в мире, и после этого вернемся.
Спасибо.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение, дорогие друзья, дорогие девушки, женщины и наглядные, потому что мы сегодня о женском здоровье по большей части говорим, конечно. Но и о мужчинах, конечно, не забываем, потому что перед тем, как мы ушли на новости, говорили о заболеваниях, передающихся половым путем. И на какие, в принципе, заболевания, точнее, не заболевания даже, а условные патогены, да, нужно не особо обращать внимание и не переживать, что все, жизнь закончилась, тут мой муж сходил налево. Нет, это вы, друг мой, носили эту микрофлору свою, вот эту вот условно-патогенную всю жизнь. Вдруг простудились или что-то ослабло. Да. Переболели коронавирусной инфекцией, кстати. Вот тут очень много вопросов по этому поводу сейчас буду зачитывать. Да. И вот тебе, пожалуйста, вылезло все это. И не надо думать о плохом. Напомню, что на связи с нашей студией сейчас вот мы общаемся как раз старший научный сотрудник Московского областного НИИ акушерство-гинекологии, кандидат медицинских наук, врач-акушер-гинеколог, онколог-гинеколог Елена Александровна Чулкова. Очень интересная беседа, Елена Александровна. Очень много вопросов, поэтому начинаю их зачитывать. Итак, переболела ковидом в легкой форме, небольшая температура, до 37,5 была всего лишь несколько дней, насморк, боль в горле, антибиотики не принимала, прививалась полгода назад. Через какое время планируется, рекомендуется зачать? Очень планируем с мужем скоро стать родителями. Так, вот, кстати, многие переживают и по поводу, да, давайте сразу даже тут добавлю, и по поводу вакцинирования, через какое время там после вакцинации, и если переболел человек ковидом, можно уже планировать беременность.
Смотрите, а через сколько, когда она болела?
Болела, ну вот тут вот просто переболел, не написала, какое время, просто переболел. Но планирует.
Да. Ну, понятно. Если вы здоровы, да, и у вас зафиксировано выздоровление, все, вы можете беременеть после болезни. Ну, вы можете подождать месяц, цикл. Цикл. То есть один цикл проходит, чтобы вы были вот уверены. Хотя, в принципе, если зафиксировано выздоровление, то вы совершенно спокойно заболеваете, потому что, заболеваете, забеременеете.
Да,
здесь ситуация такая, что ведь есть и беременные, которые заболевают ковидом и на разных сроках, да, но, как уже показано, ну, на деток это не сильно сказывается, детки рождаются здоровыми, особенно если уже плацента сформировалась, ну, это как и при большинстве вирусных инфекций. Пока мы вот таких вот тяжелых случаев, чтобы вот именно поражение именно плодов, проникающие через плаценту, мы не видели. После вакцинации есть стандартные сроки, да, давайте будем говорить, это все-таки вакцинация, она новая у нас, и да, вакцины эти новые, мы до конца, никто вам не скажет, да, можно сказать и там месяц, может, другой скажет полгода, давайте исходить из общих, ну, скажем так, из общих правил вакцинации. Вот, ну, там, вы вакцинировались от краснухи, через сколько вам нужно, это самое распространенное у беременных, у небеременных, готовящихся к беременности, их проверяют на наличие антител к краснухе, да, и, соответственно, если они нет этих антител, советуют привиться до наступления беременности, потому что краснуха, она как раз приводит к повреждению плода, если возникает, да, во время беременности. Вот, поэтому существуют определенные какие-то стандарты, да, там от месяца до трех месяцев после вакцинации, потому что через месяц формируются антитела и считается, что уже идет иммунитет, иммунный ответ идет на спад. В течение месяца антитела сформируются от двух недель до месяца, и дальше они уже иммунная система пойдет на спад и никак не будет реагировать. Вот. То есть от месяца до трех месяцев имеет смысл подождать после вакцинации. Ну, три месяца максимум.
Спасибо, Илья Александровна. Я тут уже вклинилась с вопросом, буду чуть побольше другие зачитывать. А мы вот не закончили тему заболеваний, передающихся половым путем. Что нужно сдавать, кому и как. Кстати, мужчины и женщины, паре, об этом тоже говорит, потому что вроде бы все спокойно живут себе, свою полноценную жизнь. А, извините, бытовым путем тоже же многие заболевания вот такие нехорошие передаются. А ведь и ездят, и отдыхают, ну, или нет? Или я сейчас начинаю что-то еще говорить?
Есть понятие бытовой сифилис. Но мы все-таки в Москве, в Москве, это Московская область, давно, не знаю, может быть, венерологи меня и поправят. Сейчас сидят, наверное, такие, ой, что она знает? Мы-то каждый день видим, да. Но я давно не видела, чтобы бытовой сифилис был. Вот, поэтому, как бы, который вот, это надо, как бы, очень так...
Постараться.
Хорошо так долго болеть сифилисом, да, то есть именно сифилисом. А вот, значит, венерические заболевания – это сифилис, гонорея, трихомонады и хламидиоз. Для женщины сифилис может протекать бессимптомно. То есть у мужчины, да, как сифилис, вообще сифилома, вот первичная, да, это такая шанкра, такая язвочка, язва, такая ранка. Она образуется именно там, где произошло проникновение. То есть, ну, вы понимаете, да? То есть это у мужчин это, как правило, снаружи. А у женщины это как, при стандартном половом контакте, у женщины это скорее внутри.
Вот поэтому она и не замечает, может, да, женщина?
Да, она может не замечать, но все равно будут какие-то, естественно. То есть там, ну, при этом сифилис же чем опасен? Он проходит, это первичный сифилис проходит, и она исчезает. Но он-то не исчезает. И он переходит во вторичный сифилис. Вот там появляется уже сыпь, с которой... Вот. Так что сдавать, конечно, РВ, ВИЧ, гепатит, так называемую четверку, да? Ну, хотя бы там раз в 2-3 года я бы рекомендовала. При нынешней жизни, да. Особенно при... Ну, когда вы не с одним там половым партнером живете, это сейчас как бы не считается нормальным, да? То есть вы не замужем там, и... Достаточно свободная женщина, конечно, имеет смысл сдавать. То есть это антитела к ВИЧ, да, к сифилису, гепатиту Б и С. Надо отметить, что нынешняя вакцинация от гепатита Б, которую проводят всем маленьким-маленьким деткам еще в роддоме, да, привела к тому, что гепатитом Б, который передается половым путем, кстати, сейчас заболеваемость резко снизилась. Все, то есть они не передают друг другу, потому что это хорошо сформированный иммунитет. От гепатита С, к сожалению, вакцины нет. Но, когда я училась в институте, нам говорили, гепатит С – это ласковый убийца, лекарства от него нету, вакцины от него нету, через 10 лет все заболеют раком печени и умрут. Поэтому ласковый убийца. Но сейчас... Сейчас уже есть такие лекарства и лекарственные схемы, которые полностью излечивают пациентов с гепатитом С. Так что мы можем сказать здесь, что медицина мировая продвинулась намного вперед. Вот. И таким образом мы говорим о том, что сифилис, ну, он лечится. Он лечится, как только появился пенициллин, так он сразу начал лечиться, он хорошо чувствителен к пенициллинам, к синтетическим и к органическим. Вот. А у нас остается только ВИЧ-инфекция, которая, к сожалению, семимильными шагами, да, шагает и занимает большое пространство.
Да, дальше, как везде это... в мире, так и в России. И вот об этом, кстати, забивать вообще нельзя. Почему-то многие расслабляются.
Очень много, сильно. Да. К счастью, то, что вот я наблюдаю, да, я вижу достаточно много ВИЧ-инфицированных. И хочу сказать, что сейчас это, конечно, уже не болезнь наркоманов и... Не знаю, можно ли это теперь говорить в нынешние времена в эфире гомосексуалистов. Вот. Значит, это вышло уже и в традиционные отношения, что, как инфекционисты считают, как раз признак эпидемической опасности. Вот. То есть, как бы, когда партнеры в семье заражают, ну, как бы, друг друга. Но, к счастью, нынешние... скажем так, лечение помогает добиться даже таких результатов, что они снижают уровень нагрузки до нуля. У меня были такие, так называемые, дискордантные пары, где один человек заражен, второй человек не заражен партнер, и они даже живут без презерватива, и из-за того, что вирусная нагрузка практически нулевая, копий вируса нету, и они не заражают друг друга. То есть это все возможно, и роды, и вынашивание здоровых детей. Главное, чтобы эти люди социально ответственно подходили и наблюдались в специально созданных центрах, где им подбирали бы правильную терапию, и они спокойно живут нормальной жизнью, являясь, скажем так, абсолютно, как, скажем, не опасными для окружающих. А это вообще как бы нонсенс, он не передается через рукопожатие. Это тоже
нужно
помнить.
Поэтому это стигматизация, конечно.
Нельзя забывать, что при половом контакте он передается. Поэтому нужно обязательно использовать презерватив. Если вы не знаете своего партнера, да даже если вы его знаете, хотя вы считаете, что знаете, да, видели его два раза на вечеринке, я же его знаю, это Вася из соседнего подъезда. Вы не знаете, какие у него были контакты, вы не можете видеть, чем он болен, поэтому, пожалуйста, применяйте презервативы. Это сейчас самый надежный способ предохранения от инфекции. Вот
да, он давно придуман, но самое до сих пор надежно. Что бы там ни было, потому что много вопросов, знаете, когда даже вот смотришь какие-то форумы, там подростки задают вопрос, а вот это произошло, то, а мог ли я заразиться? У всех паника начинается, могла ли я забеременеть? Но вот лучше уже вот все придумано, все прекрасно. А если, например, подросток в семье подрастает, я считаю, что это родитель должен, мама с папой, кто-то из них, мальчик или девочка, обсудить, поговорить, рассказать, не стесняться, все как, чтобы человек знал, в каком мире, какие отношения бывают и чем может это все закончиться. Плачевно, либо радостно, прекрасно. Но в любом случае, всякое бывает в жизни.
Вот. Обязательно, обязательно. Это нужно обязательно. Это вообще отдельно, это просвещение подростков, и это камень преткновения. Нужно ли в школах вводить вот это вот образование? Нельзя вводить. Вы развращаете наших детей. Раздавать презерватив. Не раздавать презерватив. Объяснять, как надевать 16-летним подросткам. Не объяснять, потому что они маленькие, хотя возраст согласия с 14 лет. Да? То есть... Да. Но они за них еще отвечают родители. Это вообще другая тема. Если мы сейчас углубимся, это будет
очень... Что мы сейчас пойдем,
Давайте следующую болезнь быстренько пройдемся. Гонорея. Как правило, гонорея для мужчины, она имеет очень острую окраску, так же, как и у женщины. Это острые уретриты, это гнойные выделения, на нее очень трудно не обратить внимания. Да? Вот. Это специфическое заболевание, оно как бы... и встречается в определенных кругах. Значит, а вот хламидиоз, как считают британские, например, медики, это болезнь века. А хламидии очень интересные бактерии. В свое время им приписывалось даже то, что они вызывают многие формы рака. Это очень интересные, они внутриклеточные паразиты. Они проникают в клетку при плохих состояниях, когда, например, их начинают лечить, лечить начинают пациента. Она переходит в так называемую L-форму, становится кругленькой, отбрасывает все свои жгутики, закрывается и не дает себя вылечить, переходя в хроническую форму. Для женщины хламидиоз очень опасен. Он вызывает воспалительные заболевания труб, делает их непроходимыми, может приводить таким образом к бесплодию, может переходить в хроническую форму. Поэтому есть золотой стандарт, мировой золотой стандарт, что все женщины должны раз там, в год обследоваться на хламидиоз. Причем не только мазком на ПЦР, но и сдавать кровь. Это считается как бы стандартом, да, потому что не всегда мазок может выявить, потому что она может находиться в L-форме. Вот. Так что хламидии – это не устаревшее заболевание, не какое-то там. Оно очень даже современное. И об этом тоже нужно помнить. И мужчины как раз быстрее излечиваются от него, а вот женщины могут оставаться носителями, и они могут даже, переходить в хроническую форму. Так что для них это актуальное заболевание, не забывайте про них.
Да. Но
вот и все.
А про вирус папилломы человека-то неужели пару слов не скажем про разрекламированный наш вирус? Да.
Давайте.
Что насчет прививки? Вот ваше мнение, все-таки профилактика или прививка от вируса папилломы человека?
У меня три дочери. Так. Я всех трех дочерей привела.
Угу.
И, наверное, это говорит само за себя. И вообще, я отвечу, пожалуй, за онкогинекологов, ведущих учреждений. Я работала в институте Герцена, это ведущий федеральный онкологический центр в онкогинекологическом отделении, значит, и могу ответить, наверное, и за РОНЦ Блохина, институт Блохина, вот, что мы, как онкогинекологи, мы за, это первичная профилактика.
Да.
Мы за прививку.
У нас просто достаточно мало вот получается, да, таких средств, которые профилактируют рак, к сожалению.
Абсолютно. Это первичная профилактика рака, и это, этим нужно просто вот, это грех не воспользоваться. Я не знаю, откуда взялась эта, скажем так, эта басня, этот миф, что данная прививка приводит к бесплодию. Вот честно, я, честно говоря, я не знаю, я искала, смотрела, но нету зафиксированных этих случаев, которые бы показывали, что вот после этого. Почему, говорят, вот видите, мы сейчас прививаем, и у нас бесплодие выросло. Слушайте, разговор о том, почему сейчас в современном мире больше бесплодия в больших городах, заметьте, это отдельный разговор, что мы имеем, например, рост именно бесплодия. А вот, это все-таки имеет другие причины. Значит, данная прививка не приводит к бесплодию. Никакие иностранные агенты не проводят никаких испытаний на странах третьего мира, потому что данная прививка применяется и в Германии, вошла в национальный, и в Великобритании. И, я не знаю, в Америке, в конце концов, они же ее и это изобрели, да? А Австралия является континентом, который полностью 10 лет назад полностью привил всех своих граждан, и мальчиков, и девочек, бесплатно, за счет государства, прививкой. Вот. И они теперь дают отчет ежегодный практически на конференциях по состоянию вот именно ВПЧ-ассоциированных заболеваний. И первое, что...
Да.
Очень хорошо. Первое, что они отметили, это буквально спустя 3 или 4 года после вакцинации. Они до 20 лет вакцинировали, от 14 до 20 лет когорту взяли, такую большую. Вот. И получилось... условие было одно, ну, там, чтобы они не жили половой жизнью. Иначе частоты эксперимента не будет. Извините за слово «эксперимент», но... Да. Это не эксперимент, а частота исследований. Давайте. Чтобы чистота так. Исследований была. А вот, значит, у них через 3 года, они дали данные, от 3 до 5 лет данные были, что у них практически полностью исчезли анокенитальные кондиломы. То есть те кондиломы, которые растут на наружных половых органах. Причем это не маленькие кондиломки, за которыми гоняются вечно гинекологи, там какие-то висюльки. Это такие огромные, такие большие бывают, очень страшные большие кондиломы, которые приходится хирургически достаточно так мощно удалять. Вот это первое, что они дали. Да? Сейчас существует 4-валентная вакцина. В Москве она введена в календарь обязательной вакцинации. Ну, в смысле, вы можете бесплатно получить ее в...
поликлинике.
Да, в поликлинике. Вот. И Московская область также, можно посмотреть на нашем сайте, там есть те города Московской области, ну, регионы Московской области, которые тоже бесплатно прививают. Если вы, например, в Московской области, но в вашем городе нету прививки, а вы очень хотите привить свою дочку, да, вы можете записаться именно на прививку именно в наш областной институт, и мы ее привьем. Потому что мы работаем на Московскую область. Это такая небольшая реклама нашей Московской области.
Вот. Институт прекрасный. Ирина Александровна, я хотела спросить все-таки, вот такой инструмент сейчас есть, да, первичная профилактика. Если человек уже сейчас, просто почему задаю такой вопрос, вот у меня у подруги есть такой вариант, что вот у нее как раз вирус папилломы человека 16-го типа, и у нее паника абсолютнейшая. Вот она планирует беременность, все замечательно, недавно вышла замуж, и вот, пожалуйста, обследование, готовились уже к зачатию, да, с супругом, все анализы сдали. Вот это есть. У человека, конечно, депрессия, потому что он переживает, что теперь? Вот врач говорит, вот у вас ВПЧ, вирус папиллом 16-го типа, онкогенный, нехорошо.
Ну, нехорошо. Что мы сможем с этим делать, как я всегда говорю? Ну и что мы можем с этим поделать? У нас есть какие-то варианты доказанного лечения, вот если говорить о доказательной медицине, доказанного лечения, вот такого стопроцентного, да, вот как, знаете, вот есть сифилис, и есть антибиотик. Принял антибиотик, нет сифилиса. Его для ВПЧ не существует. Да? Есть обоснованные с определенным уровнем доказанности. И в основном это, конечно, какие-то деструктивные методы, но и они не стопроцентные. Значит, нужно помнить только одно, что ВПЧ не равно рак. То есть, когда Цурхаузен, который получил Нобелевскую премию за открытие того, что именно ВПЧ является виновником рака шейки матки, именно в его исследовании было показано, что во всех кусочках, которые он исследовал, раковых клеток, рака шейки матки, да, определялась ДНК вируса папилломы человека. Таким образом, было доказано, что вот этот 16-18 тип, именно вирус папилломы человека, вот они виновны в развитии, потому что в ДНК был во всех 100%. Но не у всех, у кого 16-18 тип, я даже другие типы не беру, даже, заметьте. Да. Вот, не будет рак шейки матки. Даже если они всю жизнь будут их носить и никогда от него не вылечатся. Мы не знаем, будет он оказывать патологическое действие или нет.
То есть тут такое наблюдение тщательно за собой.
Да, да, существуют еще кофакторы. То есть еще дополнительные факторы, которые могут приводить к этому. И они ничуть не изменились с тех времен, которые, то есть факторы риска развития, которые мы еще не знали, что это ВПЧ-инфекция. Это было не так давно.
Какие факторы риска? Хотя бы несколько факторы слов. Риска.
Да, курение больше 20 лет. Серьезно, да, были проведены серьезные исследования, что именно вот курение, да, вроде бы, где курение, а где шейка матки. Да. Ну вот продукты, да, никотина, они скапливаются и оказывают поражающее действие на клеточные мембраны. Значит, хроническое воспаление, нелеченное. То есть вот постоянно идет воспаление. Это вот как раз, если мы будем возвращаться, если мы вернулись к эрозии, да, когда надо лечить эрозию, а когда не надо. Все говорят, ой, это прошлый век, эрозию сейчас никто не лечит.
Да.
Исходить нужно из запросов женщины. Если у вас огромная эрозия, и женщина постоянно ходит, и говорит, и у нее постоянно высокие лейкоциты, постоянное выделение, постоянно хроническое воспаление, какие-то там микробы живут, это и есть хроническое воспаление, это фактор риска. Здесь нужно применять агрессивную тактику. Если она просто наблюдается, там масюсенькая какая-то эрозия, или там она никаких воспалительных моментов у нее нету, ну и зачем ее трогать тогда? Тогда мы не трогаем. То есть подход должен исходить от ситуации, а не от лозунгов. Здесь это мы не лечим, а это мы не лечим. Вот. Поэтому хроническое воспаление является фактором риска. К сожалению, частая смена половых партнеров тоже является фактором риска. Но частая смена половых партнеров приводит к частым инфекционным заболеваниям. Вот. Мы это тоже не убираем. Вот, собственно говоря, роды, разрывы, травматизация шейки, так называемый травматический фактор, да, когда тяжелые разрывы, еще что-то, тоже, опять же, приводит к хроническому воспалению, и друг за другом хроническое воспаление помогает прицепиться вирусу папилломы человека, который, в свою очередь, внедряется в клетки и делает свое, так сказать, черное дело. Да? А если здесь с шейкой все хорошо, где-то там, причем непонятно где, да, то есть он может жить на шейке, он может даже и на влагалище жить, вирус папилломы где-то живет, ну, давайте просто активно наблюдать.
И не беременности.
Да, беременности это не мешает.
Лилия Александровна, вот вопросов много, но вот задам такой частый, на самом деле, вопрос. Сбой цикла после ковид, когда восстановится? И нужно ли что-то делать?
Зависит от возраста женщины. Если женщина молодая, до 30 там, лет, да, до 35 лет, да, и у вас не до этого не было сбоев цикла, и это вот неожиданно произошло, то вы, в принципе, что это, задержка или, наоборот, чаще идут менструации, исходя из этого. Если это задержка, вы можете подождать, если самостоятельно не восстанавливаться, обратитесь к гинекологу. Если же, наоборот, через каждые там 2 недели у вас идет какая-то мазня, какие-то выделения, конечно, вы должны обязательно обратиться к гинекологу, сделать ультразвук, исключить, например, того, что у вас есть что-то в матке, там полипы, гиперплазия, выросла миома.
Вдруг. Да,
вдруг, на фоне ковида, да, дала рост. И тогда уже исходя из этого, уже будем лечить не сбой, а сбой является симптомом другого заболевания. Вот так.
Вот так. Лилия Александровна, все, заканчивается эфир. Благодарю.
Спасибо вам большое.
Московского областного неакушерства гинекологии, кандидат медицинских наук, врач-акушер-гинеколог, онколог-гинеколог, чудесная женщина Елена Александровна Чулкова была вместе с нами. Спасибо и до свидания.
До свидания.